по адресу www.svobodanews.ru.
У микрофона был Вадим Ларченко. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 8 сентября, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главные темы нашей программы. Лидеры Европейского Союза в Москве. Обсуждение кризиса в Грузии на высшем уровне. Закрытие Московской международной ярмарки. Что увидели и прочли за прошедшую неделю ее гости. Городской репортаж из Петербурга, а также обзор прессы, новости двух мегаполисов, новости спорта и панорама новостей науки. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в 9». Итак, первая тема. Сегодня в Москву для переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым прибывают лидеры Евросоюза во главе с Николя Саркози, президентом, председательствующий в ЕС Франции. Главным предметом переговоров, как ожидается, станет вопрос о выполнении Россией плана по урегулированию вооруженного конфликта на территории Грузии, получившего название «План Медведева-Саркози» и согласованного всеми вовлеченными в конфликт сторонами. Основной спорный вопрос – вывод российских войск на позиции, на которых они находились до начала конфликта. Как отмечают эксперты, переговоры может затруднить отсутствие единства в Евросоюзе. Оценки действий Москвы на Кавказе еще более усложняет задачу переговорщиков признание России самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазии. На это обращает наше внимание и эксперт московского центра Карнеги Лилия Шевцова. С ней беседовала моя коллега Евгения Назарец.
Верхушка Европейского Союза – это не только Саркози, это еще и Барросу, и Солана. То есть лидеры Европейского Союза приезжают в Москву добиться того, чтобы Москва вывела свои войска из Грузии на исходную позицию, позицию 7 августа. Но по существу 8 числа, 8 сентября, речь будет идти о том, сможет ли Европейский Союз доказать, что он может объединить различные радикальные и умеренные позиции в одну позицию относительно России. До сих пор Европейскому Союзу это не удавалось. По сути дела, это был конгломерат разных стран, 27 стран, и объединиться на одной платформе было исключительно сложно. Но, как это не парадоксально, именно Россия и позиция России в Грузии, и война России в Грузии толкает ЕС к консолидации, против России, к объединению не только во внешней политике, к формированию нового курса, также и по энергополитике в отношении России. Ну, а в целом же здесь есть еще один парадокс. Как это ни странно, у России есть непонимание самой политики Европейского Союза. Ведь сам тот факт, что ЕС отказался от резких и от четко обусловленных санкций в отношении России, за исключением лишь одной очень мягкой санкции, ЕС заморозил переговоры о базовом соглашении между ЕС и Россией. И этот факт был воспринят Москвой, по-видимому, как победа российской дипломатии. Москва так и не осознала, что машина ЕС может развернуться и пойти в противоположную сторону. Очень жестко. Ведь, по сути дела, уже сейчас Европейский Союз начинает задумываться о том, что Россия – это не партнер. Россия – это, в принципе, чуждая цивилизация. И последствия вот этого осознания могут быть очень тяжелыми для России.
Когда говорят о выводе российских войск на позиции, предшествовавшие конфликту, а Россия говорит о том, что войск там нет, есть только миротворцы, ЕС говорит, очевидно, о другом. В этом направлении может быть, на ваш взгляд, достигнуто нормальное понимание?
Я предполагаю, что какое-то взаимопонимание на этой встрече будет достигнуто, потому что Москва не может себе больше позволить унижать Саркози и ставить Брюссель в очень неловкую позицию. Но в то же время многое будет еще зависеть от того, как Москва определит свое понимание победы в Грузии. Уход российских миротворцев, то есть российских войск, которые теперь находятся на территории Грузии в форме миротворцев, будет означать уже определенную сдачу позиций. К чему, очевидно, Москва не готова. Я думаю, что спор будет. И я не исключаю того, что возможны какие-то промежуточные решения. Ну, например, договоренность о теоретическом согласии России допустить на территорию буферной зоны, скажем, международные полицейские силы. Но опять же, окончательное решение этого вопроса будет зависеть от позиции непризнанных республик, которые признает Москва. И, очевидно, в Кремле должны понимать, без некоторого консенсуса, пусть и частичного, по вопросу о выводе российских войск, очевидно, будет очень сложно удержать следующий саммит ЕС, который, несомненно, состоится и будет опять-таки чрезвычайным, от принятия уже более жесткой позиции по России, от того, что не только Великобритания, но и другие страны старой Европы поддержат молодые страны, в том числе и Польшу, которая требует более четкого определения категорического неприятия российской позиции. И еще учтем, есть два момента, которые, естественно, подействуют на решение 8 сентября. Первое – это резолюция Европарламента, которая не имеет обязующей силы для всех государств, но, тем не менее, очень жестко определяет позицию Европы по отношению к России. А игнорировать мнение Европарламента исполнительной власти Еврокомиссии будет очень сложно. И второе, есть еще один момент, который говорит о том, что ЕС не может тянуть до неопределенности определение своей позиции по России. Это саммит в ноябре, саммит в Ницце, ЕС-Россия. И Россия действительно, и Кремль, видимо, очень хотят, чтобы этот саммит состоялся. Если этот саммит не состоится, это будет еще одним шагом, который подтолкнет Европейский Союз к ужесточению своей позиции по отношению к России. И уже сейчас некоторые страны вполне могут подумать о том, чтобы выборочно применять определенные санкции в отношении России. Ну, скажем, например, ограничить импорт российской стали и удобрений.
Будет ли иметь влияние на переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве вот эта встреча 8 сентября? Я имею в виду партнерство России и ЕС.
Прежде всего, нужно разблокировать замороженный процесс подготовки этого соглашения. Если удастся обеим сторонам прийти хоть к какому-то компромиссу по поводу вывода российских войск из буферной зоны, то в таком случае Еврокомиссия может рассмотреть вопрос и рекомендовать ЕС принять решение о возобновлении переговоров по базовому соглашению после 15 сентября.
Все-таки тот план, который будет обсуждаться, называется план Медведева-Саркози. Усматривается ли в этом основа для личного соперничества? Чей рейтинг в результате этих переговоров, личный рейтинг, будет более значителен?
Я вижу здесь только основания для того, чтобы Саркози, как несомненно, чисто любимый политик, по крайней мере, ощутил, что он имеет кое-какие успехи в переговорах с Москвой. До этого, как умный человек, он должен был понимать, что Москва его унижает. Что касается Медведева, то несомненно, что Медведев приобрел статус военного президента. Он понимает, что его популярность и рейтинг выросли за время Кавказской войны. Вряд ли он захочет его терять, делая неоправданные с точки зрения Кремля компромиссы с Европейским Союзом. Здесь, очевидно, будет идти речь не столько о том, кто победил, а будет идти речь о том, чтобы Медведеву не потерять рейтинг уверенного, решительного и жесткого политика, а Саркози будет думать о том, как подправить свою подпорченную Россию международную репутацию.
На ваш взгляд, в каком случае можно было бы назвать эти переговоры очевидно провалившимися и очевидно успешными? Есть ли какой-то критерий объективный?
Объективный критерий может быть определен только перспективой разрешения Кавказского кризиса. Эта встреча 8 сентября, она будет, несомненно, промежуточной. И вряд ли она решит кардинальные вопросы. А кардинальный вопрос – это не только вывод российских войск с территории независимого государства Грузии. Следующий вопрос для рассмотрения – это отношение мирового сообщества к признанию непризнанных республик, которые признаны Россией.
С экспертом Московского центра Карнеги Лилией Шевцовой беседовала моя коллега Евгения Назарец. Вы слушаете программу «Свобода в 9», в Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода», новости.
Международный суд в Гааге начинает слушание по иску Грузии к России. В Ингушетии неизвестные обстреляли бригаду энергетиков из Ставрополя. Один человек получил ранение. В Дагестане убит лидер местных экстремистов Ильгар Малачиев. Новым владельцем сайта ingushetia.ru стал бизнесмен и оппозиционный политик Макшариф Аушев. Мосгорсуд рассматривает сегодня жалобы адвокатов бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. 16 сентября сменится командующий американскими войсками в Ираке. Эти и другие новости в кратком выпуске через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Свобода» в клубе «Артефакт». Ее тема «Украинская литература. Украинские писатели в Москве. Украина – почетный гость Московской международной книжной ярмарки». Ведет программу моя коллега Елена Фанайлова. Ну а в программе «Свобода в 9» сейчас время обзора центральных российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Ну что ж, давайте мы не будем уходить от главной сегодняшней темы – конфликта в Грузии. И частично этой теме было посвящено заседание Совета, Госсовета России.
Совершенно верно. Заседание Госсовета должно было быть посвящено спорту, как сообщают нам газеты, тем более информационный повод. Вот он, только что случился, Олимпийские игры, но ситуация потребовала коррективов, и вот в итоге Госсовет был посвящен внешней политике, и много говорилось о том, как регионы России должны помогать Южной Осетии и Абхазии. Речь идет о восстановлении инфраструктуры и государственности. Было принято решение, что координировать работу будут МЧС и Минрегион развития. Об этом пишет газета «Ведомости». Многие регионы высказали готовность помогать независимым республикам новым. Ну, описываются какие кому. Я думаю, что это сейчас нет смысла подробно делать. Есть отдельный
просто
момент.
Просто может не хватить времени.
Да, безусловно. Потому что готовность помогать имеется. Отдельной строкой выделяется проблема кадровая, что помогать надо не только экономически, но и кадрами. Ну и вот, в частности, прозвучало такое из уст вице-спикера Юрия Цзицойты предложение, чтобы на первом этапе ключевые посты, прежде всего премьер-министра, министра экономики и финансов, занимали нейтральные люди из центра, не отягощенные ненужными связями. И все главы силовых ведомств должны, по его мнению, быть предложены России, как это было до войны. Ну, а одной из центральных тем заседания стало изменение курса внешней политики России. Вот такую оценку дает газета «Ведомости». Ну, и вот в основном об этом пишет газета «Время новостей» в своей центральной публикации, которая заглавлена сегодня «Настоящая война». Ибо впервые президент России назвал ситуацию вокруг Грузии настоящей войной. Ну, и помимо этого он признал, что Россия пересматривает свою внешнюю политику. Речь идет о том, что после 8 августа, по словам Дмитрия Медведева, мир стал другим. Ну и вот в этих новых условиях Россия пересматривает свою роль. И во всяком случае Россия — это государство, с которым теперь мир будет считаться, сказал президент. Но, правда, конкретно и подробно о том, какая будет новая доктрина, пока президент объявлять не стал. Ну и вот, как пишет «Время новостей», сегодня дискуссии вокруг вот этого нового выстраивания отношений России с миром продолжатся в ходе визита в Москву французского президента Николя Саркози.
Ну что ж, спасибо, Валерия. Так, сегодня подводят итоги Госсовета российские газеты. Обзор газет подготовила моя коллега Валерия Шабаева. И переходим к новостям спорта. В студии появился наш обозреватель Олег Винокуров. Олег, доброе утро.
Доброе утро. Выделяя по традиции главные спортивные события дня, отметим запоздалую победу Филиппе Масса на Гран-при Бельгии. Это, естественно, чемпионат мира Формулы-1. Она почему запоздала? Потому что он-то пересек финишную черту вторым вслед за Льюисом Хэмилтоном. И лишь задним числом Хэмилтон был наказан там на 25 секунд и оказался в итоге третьим. Отметим и очередной 8-й этап многодневной велогонки Вуэльта, проходящей по дорогам Испании, где в очередной раз сменился лидер, и вот американец Леви Лайфхаймер вернул себе золотую майку гонщика, возглавляющего генеральную классификацию. Ну и, конечно же, открытый чемпионат США по теннису, вниманием не обойдем, там определил второй финалист в мужском одиночном разряде из-за дождя. Вот программа была скомкана, теперь сегодня еще продолжится этот чемпионат. Ну вот, вчера был доигран мужской полуфинал второй, и британец Энди Мюррей нанес таки поражение испанцу Рафаэлю Надалю.
Олег, ну ведь нам-то, наверное, интереснее поговорить о том, как выступали россиянки, и можно ли считать выступление их на открытом чемпионате Америки по теннису неудачей после триумфа в Пекине, когда сборная России заняла все первые места, весь пьедестал олимпийский.
Ну, знаете ли, если бы здесь на турнирах Большого Шлема проводились матчи за третье место, то у российской сборной была бы медаль, поскольку тогда бы как раз Динара Сафина и Елена Дементьева ее и разыграли бы. Они обе выбыли в полуфинале, но я думаю, что уж о чем, а о неудаче никак нельзя здесь говорить. Две россиянки в полуфинале, ну и прекрасно, что может быть лучше. Ну, то есть, можно, конечно, бывало и другое, бывал и чисто российский финал турнира Большого Шлема, мы это знаем. Хотя вот вспомним, что когда это все происходило, а происходило это в 2004 году, тогда как раз не было ни сестер Уильямс там, они из-за травмы, ни бельгийк Ким Клейстерс и Жюстин Анне. Ну, бельгийка сейчас нет, а сестры Уильямс на месте. Вот не исключено, что Сирена опять-таки в очередной раз выиграет этот турнир. Так что, ну, в целом, учитывая, что никогда нельзя все выигрывать, вот и даже мы по Рафаэлю Надалю можем судить об этом. А тоже ведь смертный-то оказался, простой смертный. Вот, проиграл таки. Ну, так, в общем, поэтому две представительницы России в полуфинале, это прекрасно.
Другое дело, если говорить, что, да, да, если говорить о мужчинах, мы, когда смотрели матч Динары Сафиной, кто-то из моих знакомых вдруг спросил, а где же Марат?
Ну, Марат, да, Марат сразу там проиграл в начале. Ну, мужчины выступили, конечно, послабее, но ну, тоже там все-таки в четвертьфинале поиграли, так что, в общем, нормально.
Это можно считать удачным выступлением.
Да нормальным просто.
Спасибо, Олег. Это были новости спорта с Олегом Винокуровым. Следующая тема программы «Свобода в 9». Сегодня в Москве на территории Всероссийского выставочного центра заканчивается 21-я Московская международная книжная ярмарка. Украина в этом году была почетным гостем ярмарки, за ходом которой наблюдала моя коллега Елена Фанайлова.
Самый частый упрек московской книжной ярмарки со стороны специалистов обычно состоит в том, что она напоминает Восточный базар, где продавцы громко хвалят свой товар и хватают покупателей за руки. В этом году тенденция достигла апогея. На московской книжной ярмарке царила эклектика и книги развлекательных жанров. По портрету главной книжной ярмарки страны обычно можно судить, каковы настроения в обществе. Если в прошлые годы были шумные презентации книг, имеющих отношение к политике, как кремлевской, так и оппозиционной, то в этом году главной книгой была объявлена книга под названием «Медведев» авторства Николая и Марины Сванидзе, и на этом программа политической книги практически закончилась. Ирина Хакамада в предпоследний день ярмарки представляла свою книгу «Success в большом городе», то есть «Успех в большом городе». Там есть и биографические эпизоды, связанные с ее политической карьерой. И, конечно, из публики последовали вопросы об отношении к конфликту Осетия, Грузия, Россия. Хакамада говорит, что конфликт привел к общественному расколу.
Большая часть общества консолидировала, что пора России встать с колен и показать всем, где раки зимуют, и нечего нас трамбовать, и мы это сделали. А меньшая часть в лице демократической оппозиции утверждает, что можно показывать свою силу, но огромная страна, мощная Россия, для этого не должна заниматься примитивными военными операциями, а должна вести сложнейшую дипломатическую работу и наращивать свой экономический потенциал. Это нормально. Если вы хотите жить в нормальном обществе, то вы должны радоваться тому, что вы услышали хоть какое-то другое мнение. Потому что, когда вы не услышите ни одного другого мнения, считайте, что больше никто и не услышит вас, когда у вас возникнет другое мнение. Поэтому я считаю, что когда две стороны спорят, большинство и меньшинство, истина где-то посередине. Где-то посередине, да, Грузия спровоцировала стрельбу, это было безобразие. Да, мы могли вести войска и, может быть, сделали правильно, но избыточно дошли уже до самой территории Грузии. Мы не остановились ни на Южной Осетии, ни на Абхазии. И мы очень спешим признать обе республики потому что при такой спешке их больше никто не признает, и мы их обречем на то, что они будут нашими рабами. А я думаю, ни Южная Осетия, ни Абхазия об этом не мечтали. Поэтому если бы мы вместо того, чтобы признавать так быстро, начали бы двигать резолюции, документы по международным правилам, может, оно было бы медленнее, зато бы Южная Осетия и Абхазия получили бы международное признание, как Косово, и стали бы тогда совершенно цивилизованными, нормальными государствами.
Консолидация гражданского общества в России реально возможна в ближайшее время?
Гражданское общество в России в ближайшее время не может развиваться. И не будет развиваться. Оно не может развиваться, потому что большинство людей, которые представляют общество, не хотят быть представителями гражданского общества. Когда люди хотят, то они могут все. И книжка как раз об этом. В самой сложной ситуации, самой тяжелой, если ты очень хочешь, ты всегда найдешь способ, как добиться правды. Если ты не хочешь ничего, если тебя устраивает такая жизнь, то ты остаешься в этой жизни.
Ваша политическая карьера повлияла на литературное творчество?
Политика для меня это было все. Ушла я, потому что, вот говорят, зачем ушла, да? Невозможно. Я женщина, женщины не привыкли получать удовольствие от бесконечного процесса. Женщины, в отличие от мужчины, любят иметь конкретный результат, чем бы они ни занимались. Если у меня нет перспективы в ближайшие 10 лет получить реальную власть, то мне в политике делать нечего. Я уже провела в политике 15 лет, и как спортсмену надо уходить.
Итак, Ирина Хакамада скептически оценивает и политическую жизнь в России, и возможность политической карьеры для себя. А ведущий «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский, который представлял свою книгу «Кисло-сладкая журналистика», столь же скептичен в отношении свободы слова. Вот вопросы, поставленные его книгой.
Стоит ли журналисту продаваться за деньги? Вот вы можете сказать, да, это невозможно, это тогда не журналист. В некоторых случаях журналист. Посмотрите на экраны нашего телевидения, и вы увидите людей, которые замечательно себя чувствуют, объясняют вам, как жить, тем не менее, понятно, да? И где компромисс в журналистике? Вы знаете, что многие говорят, независимой журналистики не бывает, но другие говорят, нет, есть независимая журналистика.
Сказал на презентации своей книги Матвей Гонопольский, ведущий радиостанции «Эхо Москвы». Продолжая его мысль, следует сказать, что сегодня свобода слова означает необходимость самостоятельного поиска информации. Даже если устроители книжной ярмарки не повесили указатели, где находится павильон Украины, почетного гостя ярмарки, павильон этот при желании можно найти. Так люди, не доверявшие центральным каналам, искали информацию о ходе военного конфликта в Осетии и Грузии в интернете. Елена Фанайлова, Радио Свободы, Москва.
В эфире Радио Свобода сегодня в 11 часов. Повтор программы Виктора Ерофеева. Энциклопедия русской души. Тема «Солнце в русской культуре». Гостями нашей студии были писатель Игорь Волгин и философ и писатель Сергей Роганов. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе интервью с экспертом о проблемах альянса Air Union. Опрос на заданную тему, новости мегаполисов и городской репортаж из Петербурга. Вот эти темы и столичная афиша после краткой сводки новостей. В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Международный суд в Гааге начинает сегодня слушание по иску Грузии к России. Тбилиси обвиняет российскую сторону в нарушении прав этнических грузин в Южной Осетии и Абхазии. Президент Франции Николя Саркози прибывает сегодня в Москву для переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым об урегулировании российско-грузинского конфликта. В поездке Саркози сопровождают глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и один из руководителей ЕС Хавьер Солана. Из Москвы они отправляются в Тбилиси. В Дагестане убит лидер местных экстремистов Ильгар Малачиев. Он был блокирован в Магарамкентском районе республики, оказал вооруженное сопротивление и был убит в ходе спецоперации. В Ингушетии неизвестные обстреляли бригаду энергетиков, командированных из Ставрополья. Один человек получил ранение, сообщает Интерфакс. Новым владельцем сайта «Ингушетия.ру» стал известный в Ингушетии бизнесмен и оппозиционный политик Макшарип Аушев. Прежний владелец сайта Магомед Евлоев погиб 31 августа, получив смертельное ранение при задержании милицией. Ураган Айк обрушился на восточные районы Кубы. Скорость ветра достигает 200 км в час. По прогнозам, шторм может охватить столицу страны Гавану. Из опасных районов эвакуированы сотни тысяч кубинцев. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу адвокатов на продление срока содержания под стражей бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Новый директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Яниш Ленарчик прибывает с визитом в Москву. 16 сентября сменится командующий американскими войсками в Ираке. Преемником генерала Дэвида Петреуса станет его нынешний заместитель генерал Реймонд Ольдерна. В столице Болгарии, Софии, произошли взрывы в двух ночных клубах. По сообщению властей, ранены 5 человек, трое из них серьезно. Причины взрывов неизвестны.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Проблемы альянса Air Union. Следующая тема нашей программы. Альянс 7 сентября переводит свои московские рейсы из Домодедово в аэропорт Внуково, а авиакомпания «Атлантсоюз» в соответствии с решением правительства берет на себя обязательства по перевозке пассажиров Air Union. Эксперты и, в частности, глава профсоюза авиационных работников радиолокации, радионавигации и связи России Алексей Южаков полагают, что, возможно, руководство Air Union, в чем причины кризиса, выводят активы из принадлежащих им компаний. Попытки объяснить, что на рынке резко подорожал керосин и авиаперевозчики не в состоянии заправить самолеты, не выдерживают критики. С экспертом побеседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Компании, входящие в альянс Air Union, довольно серьезная компания. Если взять компанию Красноэйр, она является монополистом, например, у себя в Красноярске. Выполняет все рейсы. Сколько я туда не летал, у них всегда полная загрузка. Самые дорогие билеты. То есть нехватка денежных средств для покупки керосина, на мой взгляд, это, так сказать, выдуманная. Скорее всего, идет простой вывод активов из бизнеса с целью по максимуму из этой ситуации извлечь пользу. Для тех людей, которые в высшем менеджменте этого альянса на сегодняшний момент.
Но, с другой стороны, государство на первом этапе как-то оказывало поддержку и внесло какую-то сумму для оплаты керосина. То есть все-таки была попытка федеральных структур удержать компанию на плаву?
Попытка такая была, не скрою. Но государство же не бесплатно это все давало. Они все равно возьмут свое топливо обратно в госрезерв или налоги заплатят.
Если вы говорите, что это вывод активов из этой компании, кто-то должен нести ответственность перед пассажирами?
Безусловно, должны нести ответственность. Прежде всего, руководители компании, входящих в этот альянс. Потому что альянс-то альянсом, а компании довольно крупные, в частности, Красэйр. И нести ответственность обязательно должны. Надо просто провести проверку, вот счетная палата посчитает, и все там, по-моему, будет ясно и понятно. Структура расходов, структура доходов. На сегодняшний момент до сих пор билеты продают за хорошие деньги, потому что есть такие населенные пункты, кроме как Красэйр, больше никакой компании не прилетит или не выйдет.
Если руководители выводят активы из компании, то какова их цель? Что они собираются дальше делать?
Ну, наверное, они собираются оставить авиационный, поскольку контроль государства в этом альянсе уже довольно серьезный, и тех вот темных делишек, которых можно было позволять финансами компании «Красэйр», здесь, наверное, сделать не получится. Поэтому выводятся активы, на мой взгляд, чтобы побольше оставить наличных денег у себя.
Означает ли, что эти люди уходят из авиационного бизнеса?
Вполне могут уйти. Но при этом они купили же западную компанию, по-моему, «Малис», так что у них есть где поработать в авиационном бизнесе. Здесь не будут работать, будут за границей работать. А может, и те продадут.
А каковы судебные перспективы? Не исключено, что многие пассажиры будут подавать в суд, чтобы компенсировали их затраты?
Пассажиры обязаны, на мой взгляд, это сделать, чтобы другим компаниям было неповадно.
Кто за это будет платить деньги?
За это деньги будут платить кто? Авиакомпания, которая продавала этот билет.
То есть новый владелец?
Да я думаю, не новый владелец. Новый владелец, все равно ведь компании, как юридические лица, останутся. А они билеты продают компании, как Домодедовские авиалинии, Красэйр, не как альянс. Альянс — это вот такая вот оболочка, а юридические лица сами по себе же, они остаются. Значит, эти юридические лица и должны будут нести эту ответственность.
То есть речь идет о том, что конкретные перевозчики будут отвечать перед судебными инстанциями, если будут иски?
Конечно. А по-другому, наверное, никак не получится.
С Алексеем Южаковым, главой профсоюза авиационных работников радиолокации, радионавигации и связи России, беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Тему мы продолжим опросом из Екатеринбурга. Наш корреспондент Дарья Здравомыслова спрашивала у прохожих, имеет ли для них значение, самолетами какой авиакомпании они летают.
Я не считаю это нужным и важным, потому что я верю, наверное, в судьбу. В смысле, если суждено утонуть, значит, суждено утонуть и также разбиться.
Каких именно авиакомпаний не имеет значения, а вот вовремя вылет и вовремя прилет – это имеет крайне важное значение. Я попадал в такую ситуацию, что авиакомпания на туристическую фирму перекладывает ответственность, туристическая фирма на авиакомпанию, то есть не найдешь, кто прав, кто виноват. Отпуска мы все ждем, как манны небесные, и когда какие-то даже часы, не говоря уже о днях, у нас отнимают, это очень обидно. Я сейчас буду 100 раз перепроверять, стоит ли доверять этой компании.
А мы не летаем, мы поездами ездим, просто боимся. Падают самолеты, страшно. Конечно, нужно узнавать, что за компания, какое у нее качество, статистику какую-то узнавать об этой компании.
Да, это важно. Своевременный вылет, обслуживание хорошее, сервис. Буду смотреть и выбирать авиакомпании, которые соответствуют тем нормам, которые мне подходят. Буду смотреть на это через знакомых, которые чаще летают, которые мне будут советовать.
Думаю, что важно. Это и сервис разный совершенно. Последний раз, когда улетали в Египет, сидели в аэропорту 1,5 часа, а у нас здесь...
Конечно, имеют. Западные компании летают на импортных самолетах, наши летают на старых наших. Импортные надежнее, наши старые не очень. Еще, кстати, важно знать, какой пилот управляет самолетом. Потому что, по последним данным, наша компания, к сожалению, использует старых пилотов. А старый пилот, он больше подвержен всяким воздействиям, будь то усталость или еще что-то.
Я не считаю это важным, не столько задержки и там еще что-то. Это зависит от воздуха, насколько он свободен и условия погоды, нежели от авиакомпании самой. То есть им невыгодно же задерживать свои полеты. Я буду пользоваться услугами той авиакомпании, которой мне будет выгодно.
Без разницы. Главное, спокойно долететь. Если ты приехал в аэропорт, тебе надо лететь куда-то, тебе на сутки, двое там сидеть. Ни условий, ничего. Все должно быть предельно солидно, предельно красиво. Когда летаю, тогда заранее смотрю. На чем проще лететь? На чем лучше?
Вот что люди сидят в аэропортах сутками, в такой ситуации точно не хотела бы оказаться. Обязательно выясню, насколько надежная компания.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, имеет ли для вас значение, самолетами какой авиакомпании вы летаете. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в 9». Минувший сезон в Музее изобразительных искусств имени Пушкина завершился показом большой выставки итальянских футуристов. А новый сезон начался с немецких экспрессионистов, другого важнейшего течения 20 века. Из берлинского музея Брюкке в Москву привезли более 170 работ художников, входивших в группу под названием «Мост». Лиля Пальвелева расскажет подробнее о выставке.
Еще никогда прежде немецкий экспрессионизм не был так полно представлен в России, как сейчас на выставке в Музее изобразительных искусств. Нет, отдельные картины в страну привозились в рамках разных проектов. Однако, чтобы оценить по достоинству эти работы, надо увидеть их вместе. В Берлине в новейшее время специально для родоначальников экспрессионизма устроили музей Брюкке, что на русский язык так и переводится «мост». Сейчас музей на реконструкции, и благодаря этому в московский проект попали лучшие вещи из его собрания. Ярчайшие контрастные цвета, жесткие ломаные линии, их нарочитая грубость – вот внешние приметы экспрессионизма. Даже простой пейзаж кажется диким и необузданным. Даже в портрете годовалого ребенка нет покоя и умиления. На полотне Эриха Хеккеля, написанном в 1906 году, дитя с окаменевшим от ужаса лицом. Из черного провала рта готов вырваться крик. Скошенные в сторону глаза пытаются разглядеть что-то невидимое и ужасное. Главная эмоция экспрессионизма – именно ужас человеческого существа перед мирозданием. Руководитель отдела культуры посольства Германии в России Гида Хильднер сообщает.
1905
объединение было учреждено в 1905 году в Дрездене. В 1911 году его члены переехали в Берлин. Своим диким, экспрессивным стилем это искусство выражало разобщенность европейского общества накануне катастрофы Первой мировой войны. Группа «Мост» искала новые пути в искусстве, радикально порвала с тем, что было до того, выставляла на показ эмоции и настроения. Она критически относилась к общественному развитию и создавала портрет современного индивидуума в его одиночестве и беспомощности. Она открылась навстречу как международным тенденциям современного искусства, так и творениям неевропейских, в частности, так называемых примитивных культур Африки и Океании, что во времена колониализма было явлением весьма революционным. Всем этим эта группа навлекла на себя ненависть национал-социалистов. После захвата власти Гитлером она была объявлена декоративным искусством, ее произведения были конфискованы, удалены из музеев, уничтожены или распроданы по бросовым ценам. Художникам было запрещено творить.
Подчеркивает Гида Хильднер, немецкий экспрессионизм оказал серьезное влияние на искусство прошлого столетия, причем не только изобразительное. Его художественные идеи очень быстро были восприняты литературой, музыкой и кинематографом. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Ну а нашу программу продолжат новости науки. Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова.
Автоматическая станция «Розетта» Европейского космического агентства пройдет в непосредственной близости от астероида Стейна и передаст на Землю данные об этом небесном теле. «Розетта» приблизится к астероиду на расстоянии 800 километров. Зонд выполнит фотосъемку, проанализирует состав астероида и его магнитные свойства. «Розетта» была запущена в марте 2004 года с космодрома Куру во французской Гвиане. Конечной целью экспедиции является изучение кометы Чурюмова-Герасименко, которой «Розетта» достигнет в 2014 году. Генетики Университета Прованса в Марселе, исследующие способность организма сопротивляться СПИДу, пришли к выводу, что вариация гена, позволяющая эффективно противостоять заболеванию, реже встречается у европейцев, которые живут на территории, некогда принадлежавшей Римской империи. Если среди северных европейцев вариацию необходимого гена имеют более 10% населения, то у жителей Франции, Испании, Италии и Греции вариация гена встречается гораздо реже. Ученые считают, что к подавлению гена могли привести некоторые болезни, занесенные римлянами, в частности, лихорадка Западного Нила. Жители Южной Европы оказались беззащитны перед этим заболеванием, в результате чего они потеряли сопротивляемость ВИЧ-инфекции. Канадские палеонтологи из университета Макмастера пришли к выводу, что шерстистые мамонты, обитавшие в Сибири, происходят из Северной Америки. Вид шерстистых мамонтов появился около 400 тысяч лет назад. Канадские ученые провели анализ митохондриальных ДНК почти 200 мамонтов, живших от 40 до 10 тысяч лет назад. Палеонтологи нашли три основные группы мамонтов, живших только в Азии, только в Америке или в обоих местах. Исследователи пришли к выводу, что американская группа возникла значительно раньше других. Это позволило предположить, что американские мамонты отправились на запад через Берингов пролив, где вытеснили коренных обитателей около 200 тысяч лет назад. А 10 тысяч лет назад шерстистые мамонты вымерли. Зоологи из Канадского университета Виктории исследовали пищевой рацион волков, обитающих в провинции Британской Колумбии. Как и предполагали ученые, весной и летом волки питаются олениной. Но ученых удивило, что осенью хищники полностью игнорируют копытных и питаются исключительно мигрирующим лососем. Энергетическая ценность рыбы в 4 раза выше, чем у мяса копытных, и волки в Британской Колумбии осенью переходят на рыбную диету.
Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Вы слушаете программу «Свобода в 9», в Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода», новости.
В Ингушетии неизвестные обстреляли бригаду энергетиков из Ставрополья. Один человек получил ранение. В Дагестане убит лидер местных экстремистов Эльгар Малачиев. Международный суд в Гааге начинает слушание по иску Грузии к России. Новым владельцем сайта «Ингушетия.ру» стал бизнесмен и оппозиционный политик Макшарип Аушев. Мосгорсуд рассматривает сегодня жалобы адвокатов бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Сейчас у нас в программе традиционная рубрика «Новости мегаполисов». Панорама основных событий Москвы и Санкт-Петербурга подготовила и представит вам корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Москва. Более 1700 домов капитально ремонтируются в этом году. Окончание ремонта в 167 из них переносится на будущий год. В этих домах не успели заменить системы отопления. В жилищную инспекцию с начала года поступило около 1000 обращений. Более половины из них – жалобы на качество ремонтных работ. Петербург. На 10% больше младенцев появилось на свет в этом году. За 7 месяцев 28 232. За это время было оформлено 24,5 тысячи талонов на получение родовых сертификатов на общую сумму 73,5 миллиона рублей. Москва. Рейсы авиакомпании Air Union, вылетающие из Москвы, перенесены из аэропорта Домодедово в аэропорт Внуково. При этом не требуется переоформление документов для пассажиров, сообщил журналистам заместитель генерального директора аэропорта Внуково Михаил Грейдин.
Мы заранее уже планируем, что рейсы Air Union будут немножко задерживаться с точки зрения только для того, чтобы создать возможность всем пассажирам прибыть в аэропорт Внуково, и здесь мы их отправим. Авиабилеты переоформлять не надо. С теми авиабилетами, которые имеются на руках у пассажиров, они будут отправлены по своим направлениям.
Петербург. Градостроительный совет не согласовал проект реконструкции и строительства нового здания Федерального арбитражного суда в историческом центре города на улице Якубовича. Здание, входящее в охраняемый дворцовый комплекс, планировалось приспособить для нужд суда. Эксперты градсовета оценили предлагаемый проект как нарушающий традиционную застройку района и отправили его на доработку. Москва. Утвержденные новые правила пользования наземным городским общественным транспортом разрешают вход инвалидам и гражданам с детскими колясками через вторую дверь салонов автобусов, трамваев и троллейбусов. Всем остальным пассажирам, как и прежде, предписан вход только через первую дверь. Петербург. По данным региональной гостиничной ассоциации, в городе работает около 600 малых отелей. Количество номеров в таких гостиницах, как правило, от 15 до 30. На малые отели приходится четверть всего номерного гостиничного городского фонда. В малые отели легче всего переустраиваются коммунальные квартиры площадью от 500 квадратных метров. Москва. Сотрудники УБЭП выявили в Подмосковье цех по переупаковке лекарств с истекшим сроком годности. У коммерсантов в поселке Оболенск Серпуховского района были обнаружены коробки с полиграфическими этикетками и предназначенные к переупаковке 200 килограммов анальгина китайского производства и почти 5000 коробок аскорбиновой кислоты. Срок годности этого препарата истек 2 года назад. Новости Москвы и Петербурга. 8 сентября. Вера Володина.
Городской репортаж у нас сегодня из Санкт-Петербурга. Несмотря на положение федерального закона об охране культурного наследия, по которому любому новому строительству должно предшествовать археологическое исследование, в Петербурге и Ленинградской области на практике при строительных работах культурный слой зачастую просто исчезает. Подробности и комментарии экспертов в репортаже Татьяны Вольской.
Весной этого года вступило в силу положение о порядке проведения археологических полевых работ, где говорится, что участок памятника, попадающий в границы землеотвода, должен исследоваться не частично, а обязательно полностью. Но при строительстве культурный слой, бесценный для археологов, как правило, полностью уничтожается строительной техникой. Максимум, что удается сделать, это зафиксировать какие-то остатки архитектурных сооружений. Между тем, не менее важен контекст, в котором они находятся, то есть культурный слой. Интересно, что археологическая экспертиза в большинстве случаев не проводится именно на объектах, финансируемых из госбюджета. Эксперты в один голос отмечают, что сегодня с частным инвестором работать легче, чем с государством. Например, в Новой Голландии и в устье реки Охта исследования проводятся в достаточном объеме, а в Петропавловской крепости, находящейся под контролем Музея истории города, культурный слой был не утрачен только чудом, говорит заведующий сектором архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Олег Ионисян.
Два объекта у нас среди интересующих нас – Ниеншанс и Петропавловская крепость. Ниеншанса пока все в порядке, в Петропавловской крепости все было сделано так, как не положено. И мне, например, полтора года все эти, для того, чтобы просто не потерять ее как археологический объект, приходилось заниматься бесконечными сидениями на заседаниях, спорами, добиваясь только одного – изменения проектной отметки. Проектная отметка там была 1,5 метра подготовки под мощение. Это всего лишь благоустройство, мощение. При том, что весь культурный слой в крепости, те же самые 1,5 метра, не произошло бы изменения этой отметки, в один момент экскаватор бы все это выкопали. Причем сами исполнители, строители, с ними можно договориться. Они же не враги тоже, ни городу, ни культурному наследию. Но над ними висит вот этот самый срок. Как только отметка была сбита до 40 сантиметров, все стало спокойно, все стало возможным. Зато это дало возможность заметить очень многие объекты, в том числе и Первый Сенат.
Перед началом нового строительства по закону необходимо провести археологическое исследование, что соблюдается далеко не всегда. Кто должен следить за исполнением закона? Хотя чиновников принято ругать, но они единственные действуют в правовом поле, говорит главный специалист Петербургского комитета по государственному контролю и использованию памятников истории и культуры Константин Плоткин.
После создания Росохранкультуры в Петербурге возникло два государственных органа охраны памятников – федеральный и региональный. Федеральный орган – это СЗФО, Росохранкультура. Региональный орган – это КГУ. Дальше сложилась смешная ситуация. Органов было сразу два, а полномочия между ними разграничены не были. И на протяжении ряда лет шло выяснение отношений, местами напоминавшее небольшую феодальную междоусобицу.
Но это уже дело прошлое, которым можно объяснить, например, потерю 80% культурного слоя при реконструкции синода.
Ни одного документа по сенату и синоду через меня лично не проходило.
С 1 января 2008 года все иначе.
КГОП теперь занимается всеми объектами культурного наследия, в том числе федерального значения.
Гораздо лучше дело обстоит там, где работают частные инвесторы, например, в Новой Голландии, говорит руководитель Петербургской археологической экспедиции на острове Новая Голландия Елена Михайлова.
Как ни странно, как раз на фоне того, что творится в городе вот с этими огромными объектами, которые финансируются из государственного бюджета, на острове Новая Голландия множество вопросов удавалось решать в рабочем порядке. Инвестор сплошь и рядом шел нам навстречу. Мы выявили там остатки деревянных построек Петровского и Анненского времени. Великолепный совершенно комплекс вещей, замечательная лапоть, лежавшая под лежнями этих самых корабельных сараев. Когда этот слой был поставлен на охрану, инвестор нашел возможным обеспечить исследование.
Открытие слоя Петровского времени на острове Новая Голландия было полной неожиданностью, вряд ли приятной для инвестора, говорит Олег Ионисян.
Хочу вспомнить сцену из классики, из фильма Федерико Феллини «Рим». Строят метро, и строители натыкаются на остатки римской виллы, про которую никто не знает. У всех в глазах восторг бешеный и интерес. Но тут же начальник строительства вдруг издает жуткий вопль. Сейчас археологи придут. Вот инвестор Новой Голландии был примерно в таком же шоковом состоянии. С одной стороны обрадовался, с другой стороны ужаснулся. Но он пошел на то, чтобы эти раскопки провести. Но что самое главное, постановки Новой Голландии под охрану, как археологического объекта, до сих пор не произошло.
Археологическая наука Петербурга в последние годы испытывает бурный рост, и с этим связаны новые проблемы, поясняет Константин Плоткин.
Многие стороны этого процесса не отработаны. Как все новое, они вызывают негативную реакцию и инвесторов, и власти.
Видимо, и тем, и другим придется перестраивать свою работу, сообразуясь с новыми реалиями, учиться хранить и беречь культурный слой наряду с другими памятниками. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает программу рубрика «Афиша». Сегодня 8 сентября, понедельник. Представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры. Сегодня в театре имени Вахтангова «Амфитрион Мольера». Режиссер Владимир Мирзоев. В ролях заняты Сергей Маковецкий, Максим Суханов, Мария Аронова, Анна Дубровская. А на сцене центра имени Мейерхольда этим вечером премьера театра «Саунд-драма» по мотивам повестей Гоголя. Она называется «Гоголь. Вечера. Часть вторая». Режиссер Владимир Панков. Концерты. В Большом зале консерватории сегодня концерт руководителя одного из самых известных камерных оркестров Москвы «Музыка Вива» виолончелиста Александра Рудина. Вместе с симфоническим оркестром дирижера Анатолия Левина он исполнит концерт для виолончели Сен-Санса и симфонии Прокофьева и Моцарта. Выставки. В галерее на Солянке сегодня вечером откроется выставка Екатерины Дюжиковой «Края земли». Это уже третья персональная выставка молодой девушки-фотографа, многопутешествующей и снимающей в жанре пейзажа. В четырех залах галереи представлены два направления ее путешествий – юг и север. Юг – это Африка, пески и дикие животные. Север – Камчатка, Ивенкия, залитые солнцем осенние леса, густые тяжелые туманы и чернильная гладь озер и рек. Кино. На экраны Подмосковья и Москвы выходит фильм «Случайный муж», рекомендует Мумин Шакиров.
Эмма Ллойд, ее играет Ума Турман, ведущая вечернего радиошоу с романтическим уклоном. Она раздает всем желающим разнообразные рекомендации по обустройству личной жизни и никогда не задумывается о последствиях. И вот однажды очередная слушательница по ее совету бросает своего парня, но, пожалев об этом, решает отомстить и показать Эмме, что подсказывать другим решение любовных проблем гораздо проще, чем разобраться в собственных. Ума Турман, свято убежденная, что в ней дремлет комический талант, опять реализовала свою мечту сыграть в комедии, которую она сама же и спонсировала. Фильм «Случайный муж» снят по всем канонам романтической комедии. Практически все без исключения актеры играют легко, непринужденно, естественно. В картине также снялись Колин Ферт, Сэм Шепард и Изабелла Росселлини. Операторская работа и режиссура на высоте. Фильм смотрится на одном дыхании. Сцены продуманы безупречно. И все, начиная от деталей съемки до мимики актеров, радует глаз.
Это была столичная афиша на сегодня, 8 сентября. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали автор-ведущий Михаил Соленков, продюсер Михаил Косторов. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, у нас в эфире повтор программы «Прессинг». А мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни я, ни губернатор Пейлин не привыкли нарушать обещания, данные наши.
Сотни Гамсахурди обвиняются в попытке государственного переворота.
Независимость и суверенитет Грузии очень важны.
На рассмотрение президентов выносится важный блок вопросов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.